Так, Угрін Іван Михайлович. Добре. Інститут філософії РАН.
Уважаемые коллеги, так, название моей темы – «Философия русской истории в метаисторической парадигме Даниила Андреева». Но и поскольку прозвучал вопрос, первый вопрос, я как бы начну с ответа даже на него, что собственно говоря, нового внес Даниил Андреев относительно прошлых философов с точки зрения именно метаистории. А новизна заключается не в его онтологии, и даже не в его понимании истории как таковой, если мы рассматриваем с философской точки зрения, а в том, что он один из первых, кто на самом деле попытался ответить или найти ответ на ту проблему, которую сейчас называют, именуется глобализацией, то есть проблему интеграции человеческого сообщества. И он попытался предложить проект или не проект, ну, можно сказать, некоторую утопию или мечту, как возможен позитивный сценарий вот этой вот глобализации, потому что уже во времена Андреева, в отличие от Платона, Конфуция, святых отцов церкви и так далее, вот 20 век уже показывал, что глобализация как интеграция человеческого сообщества – это неотвратимый процесс. Вот та проблема, перед которой мы сейчас стоим, и почему наследие Андреева актуально. Потому что действительно положительных сценариев глобализации нет. Если мы посмотрим на тот единственный сценарий глобализации, который нам предлагается, это сценарий западной цивилизации. Западная цивилизация действительно великая цивилизация. Сейчас по телевизору вы можете увидеть, как ее, скажем так, нещадно критикуют. Но за последние 500 лет, начиная с эпохи Возрождения, потом Реформации и так далее, она изобрела две универсальных вещи. Именно универсальных, то есть те вещи, которые носят глобальный характер и неотвратимы в своей глобальности характер. Это наука, как рациональное знание, которое основано на эмпирическом опыте, на доказательной базе. И это идея права, идея универсальных прав человека. Вот эти две вещи, они действительно универсальны. И ни одно современное общество не может обходиться без этих вещей. Без науки, если нет науки, нет технического прогресса, нет развития, значит. Если нет права, то общество скажет, ну да, можно назвать несколько стран, например, Саудовская Аравия или Северная Корея, да, где, в принципе, идеи права ну, совсем никак не присутствуют, ни в каком из ее видов, но я думаю, не очень хочется жить в такого рода обществе. Но самое интересное, что русская философия предложила, не отрицая этих универсальных идей, альтернативы. Она их предложила, скажем так, немного неявно, и они не получили широкого развития в смысле принятия всей культуры в нашем обществе и самим обществом. Идею права, идею правового государства, наша философия предложила альтернативу государству правды. И Андреев в этом смысле, он продолжает эти традиции, он использует эту тему, потому что тема наших евразийцев, в особенности Алексея Петрянова, писал государство правды, называлось оперативным государством, но он пишет про этизацию государства. Он говорит, что государство и вообще политику нужно поставить под этический контроль, и это в сущности одно и то же. В этом смысле он такой же представитель русской философии, как это и Булгаков, и Петряев, и евразийцы, да, и так далее. И науки, наши философы противопоставляют этой идее Соловьева универсальное или цельное знание. Он говорил о теософии как в некотором идеальном выражении этого знания, то есть то знание и та система знаний, которая включает в себя и эмпирический опыт, эмпирический, данные эмпирического познания, и данные рационального познания, и данные мистического познания, что совсем, скажем так, вышло из контекста современной западной цивилизации, скажем так, оно вышло за борт. И вот это, по сути дела, та альтернатива, которая подспудно присутствует в нашей культуре. Теософия, как некое цельное знание, которое противопоставляется только науке, не отрицая ее, а включая ее в себя, включая рациональное знание. И идея государства правды. В этом смысле и можно говорить об особом предназначении русского народа, русской цивилизации, русской культуры. Другое дело, что эти идеи, они, скажем так, в нашей реальности, они не нашли воплощения. Естественно, наше современное государство, государством правды, Ну, может кто-то рискнет его назвать, если кто-то есть из членов Единой России, я даже спорить не буду в этом зале. Вот. И цельного знания тоже, естественно, этот проект, да, эта идея не пока еще не нашла своего воплощения, но они присутствуют, как некоторые зерна, значит, они могут в будущем прорасти. И Данил Андреев, он один из первых, кто обе эти идеи постарался развернуто обосновать и раскрыть. Вот я специально начал с этого, для того, чтобы показать актуальность наследия Андреева и актуальность вообще нашей русской философии, нужно быть очень внимательным, потому что она содержит ответы, пусть не до конца, еще раз повторюсь, раскрытые и развитые, но она содержит ответы на ключевые вопросы 21-го столетия. Ни в индийской философии, ни в китайской философии, при всех их древности, глубины, ни в исламской философии этих ответов нет. Так что в этом смысле мы можем как раз гордиться нашей русской культурой, но одно дело гордиться, другое дело все-таки ее творчески развивать. Теперь еще пару слов, то, что касается вообще понимания истории у Данила Андреева. Я назову несколько принципов тоже. Постараюсь коротко, не раскрывая подробно, чтобы время осталось на остальное. Во-первых, это принцип этизации истории, о котором я немного уже сказал. То есть история Андреева рассматривается как борьба добра и зла. И опять же, в этом смысле каждый из нас вносит свою лепту в исторический процесс. То есть делая выбор в сторону добра или зла и учитывая на уровне реальности, учитывая то, что различные силы присутствуют в этих слоях, мы тем самым питаем, да, мы тем самым питаем или одни силы, или другие, даже непосредственно не участвуя в политике, в каких-то таких значимых исторических действиях, своими собственными мыслями, своими ежедневными поступками, мы участвуем в историческом процессе. Это тоже очень важная идея, которую мне бы хотелось сказать. И история – это не просто объективный процесс, который можно описывать, но это именно процесс, который подлежит этической оценке с точки зрения Андреева. Второй принцип – это принцип иерархии, иерархического построения всего космоса, всего мира. И, опять же, истории как взаимодействия, взаимоборьбы различных иерархий. Это, кстати говоря, в каком-то смысле противоречит демократизму, потому что принцип иерархии и демократизм как понимание индивидов, да, как неких атомов, которые существуют и сосуществуют и вынуждены друг с другом просто договариваться, это немного разные вещи, немного различное понимание, в том числе онтологическое. Третий принцип. Это принцип многоуровневости исторического процесса, ну, то, что называется трансфизика, я на этом не буду подробно останавливаться. И четвертый принцип – это телеологический принцип, то есть принцип того, что у истории есть конечная цель, есть предназначение, которому ведет история. Есть предназначение как всего исторического процесса нашего человечества, и по Андрееву это окончательное воплощение Логоса, который представлен как Христос в нашей реальности, да, можно относиться к этому как мифу или как-то иначе. Кстати говоря, интересно, что по Андрееву это могло случиться 2000 лет назад. Да, то есть, ну, не случилось, но тоже отдельный вопрос, почему не случилось с точки зрения Андреева и так далее. И, соответственно, предназначение есть не только у всего человечества, но и у каждого народа. И если мы вспомним слова Соловьева о том, что идея нации – это не то, что она сама о себе думает во времени, но то, что Бог думает о ней вечности, да, то для того, чтобы понять русскую историю, а философия истории отличается от истории и от политологии и от других наук, которые занимаются историей, тем, что она пытается как раз понять смысл. Да. Вот зачем, что такое история и зачем она вообще нужна, если история, историки занимаются фактами, причинами, почему то или иное историческое событие случилось. Очень редко занимаются прогнозами, это в основном футурологи делают. Политологи в основном занимаются осмыслением исторического процесса, то есть с политической точки зрения, там еще истории экономики и так далее. Для философа важен смысл и важна как раз эта телеология. Да? А зачем и куда это ведет? И вот с точки зрения Андреева, предназначение русского народа и смысл как раз исторического процесса в нашей земле заключается в том, что именно на наших пространствах и нашем обществе возможно создание того, что называется розы мира. То есть роза мира, с одной стороны, это общечеловеческое достояние, то есть это то, что принадлежит случиться во всем мире, с другой стороны, как учишься именно в Сибири, да, возможно вот создание как первых ростков этой организации, этого объединения, союза, как бы мы его не называли. И вот если мы поймемся немного раньше, там, о чем я говорил, к этим двум вещам, да, то есть идеи философии, идеи государства правды, мы можем понять, что русская культура в каком-то смысле действительно готовила к созданию вот такого рода союза. Роза мира – это, с одной стороны, проект универсальной религии, способный выступать в роли платформы для союза религий традиционных, и вместе с тем это международная организация, которая ставит также при свой политический и экономический цель Андрея. Ну, список задач, я процитирую, которые стоят перед Розой мира. Объединение земного шара, федерации государств с этической контролирующей станцией на ней, распространение материального достатка и высокого культурного уровня на население всех стран, воспитание поколений облагороженного образа, воссоединение христианских церквей и свободная уния со всеми религиями светлой направленности, превращение планеты в сад и государств в братство. Ну, может показаться, да? Выглядит ли сама эта вероятность создания универсальной религии столь утопичной или нет? Тут уже ставился вопрос о том, о различиях эзотеризма и религии. И действительно, если мы посмотрим на различные религиозные учения, то все они ставят на самом деле перед собой цель преображения человека, о чем говорит и Андреев. Вопрос заключается ли в том, можем ли мы сказать, что состояние, мистическое состояние буддийского архата, состояние преображенного христианского святого, достигшего способности ведения фаворского света, считается высшей ступенью традиции чхазма, состояние суфийского просветленного, суфия просветленного, йога, да, достигшего освобождения, мокши. Идентичны ли они или близки ли они? Или это совершенно различные мистические состояния? Вот в чем вопрос заключается. Например, Григорий Померанц считал, что на самом деле в сущности как бы на вершинах религии сходятся, о чем и Андреев пишет. Он же когда описывает эти слои, эти на их культуру, он говорит о том, что существуют как бы разные лестницы, а вершина одна. И вот который вопрос, который, как мне кажется, главный вопрос, который стоит перед религиоведением и, возможно, философией религии в современности. Вот Андреев дает на него свой ответ, и, мне кажется, ответ очень интересен.
У меня одна уточняющая реплика, с вашего позволения, два вопроса. По поводу Сибири. У Андреева Сибирь является не первой страной, где начинается роза мира, а где как раз заканчивается история человечества. Это смена первого и второго ионов происходит. Это страна Сибири, там он говорит, что одна из стран Сибири, которая сейчас пребывает еще на очень ранней стадии развития, в Черновиках прямо названа Якутия, и последний наставник розы мира – Якут. Такая любопытная нюансная деталь. И теперь вопросы. Я бы не стал задавать эти вопросы человеку из Единой России, но вам их задам. Вы сказали о заслугах западной цивилизации и, соответственно, о государстве правности, отметив, что путь глобализации, предложенный Западом, несмотря на вот эти два достижения, которые мы обязаны именно ей, в общем-то, не полна эта глобализация или даже ведет не туда. Но вот это вот государство правды, это же такая старая русская идея, которая имеет массу модусов, например, адвокат, нанятая совесть. Да, все это заканчивается тройками НКВД. Я объясню. То есть государство правды само по себе, мне кажется, не словосочетание, несущее в себе противоречие, если вообще не являющееся оксюмороном. И попытка постоянно перескочить, вы знаете, как было из феодализма в коммунизм, уже такая попытка в некоторых странах была предпринята и заканчивалась крайне печально, потому что если мы видим, что Запад достиг определенных успехов в достижении этих положительных,
давайте с вашей точки зрения, результатов. Надо ответить еще.
Я тогда сниму второй вопрос, спасибо. То, наверное, России для начала нужно хотя бы достичь уровня западных культур, прежде чем выдвигать свои проекты и государство права. Спасибо.
Ну, понимаете, сама идея такого уровневого развития, да, которое отчасти присутствовало в марксизме и в других западных учениях, на мой взгляд, она не вполне состоятельна. Потому что мы не можем говорить, что вообще в России был феодализм, которым был в средневековой Европе. Очень спорный тезис. Был ли у нас такой феодализм? И вот эти вот стадии...
Я это привел в качестве примера.
Хорошо.
В принципе,
я понимаю. То есть я имею в виду, что развитие, вообще историческое развитие не обязательно рассматривать прохождение по некоторым ступеням. Оно может быть вот такое.
Хорошо, давайте еще один вопрос.
Вопрос такой. Чем государство правды отличается от государства, от правового государства?
Да, отличие существенное как раз, во-первых, с точки зрения теоретика государства правды. Правда не отрицает правду, то есть это важно. Это Алексей Фукарин, который он написал, он был, кстати, крупным правоведом. Если мы говорим о философии права в России, то она была очень близка идеям естественного права, то есть там развивалась идея естественного права, а не конвенционального права, преимущественно на Западе. Ну, сейчас немного другого. То есть, во-первых, правда не отрицает право, во-вторых, правда, это означает то, что вводится этической категорией. Этические нравственные категории, есть еще другой термин, нравственное государство, недавно книжечка выходила по конференции. То есть мораль, скажем так, и право, они связаны. То есть право и закон – это не есть просто договор, случайный договор различных людей, да? А право, как говорил Соловьев, право – это как бы первичная ступень добра, то есть право позволяет злу не осуществиться в мире, оно для этого необходимо. Но это недостаточная вещь, потому что государство призвано не только к тому, чтобы, скажем так, не допустить зла в этом мире, но оно призвано как-то сориентировать человека для его нравственного совершенствования.
То есть правовое регулирование государства правды осуществляется на этических началах, Хорошо, тогда...
А не боитесь ли вы спекуляций?
Ну, я в принципе ничего не
боюсь. Когда заменяют какие-то четкие, понятные всем нормы на какую-то абстрактную правду, тут могут возникнуть спекуляции. Это очень страшно.
Я понимаю, но это был страх неправды.
Это свое право.
Все-таки, коллеги, давайте, иначе мы останемся без одежды. Большое.